Здравствуйте, я Арина Бородина. Извините, небольшая задержка у меня была. Сегодня снова с вами. Примерно у нас получается интервал раз в месяц. Я была перед Новым годом. Час я буду в прямом эфире отвечать на ваши вопросы. Куда-то я не туда посмотрела. Я смотрю на часы и говорю не туда. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Чат уже работает. Вот вопрос, я вижу, как минимум один уже есть. Один у меня еще остался с прошлого эфира. Если у вас есть что у меня спросить, пожалуйста, я надеюсь ответить на то, что вас интересует, или, возможно, вам просто хочется об этом узнать. Значит, вопрос у меня первый вот пришел. Константин, 1995, это, видимо, ник. Здравствуйте, Арина. На ваш взгляд, вслед за Солженицыным могут запретить ли писатели Виктора Астафьева, Василия Быкова и других представителей военной прозы? Вопрос очень хороший, но и он, в общем, для меня, что называется, важный. Но давайте начнем с того, что все-таки Солженицына пока, по счастью, не запретили. Это была инициатива одного депутата, и она действительно широко разошлась в социальных сетях и в агентствах о том, что архипелаг ГУЛАГ надо убрать из школьной программы. Я сама в своем телеграме это тоже вешала эту новость, но надо сказать, что были очень хорошие потом другие публикации, ведь в свое время Солженицын очень поддерживал Владимир Путин, и Наталья Дмитриевна Солженицына с ним встречалась, и это, собственно, была в том числе его инициатива глубже и лучше изучать Солженицына. Поэтому я все-таки думаю, что это не случится. Что касается Виктора Астафьева и Василия Быкова, вообще вот лично меня писатели, писавшие о войне, писатели-фронтовики во многом сформировали как вот человека, состоявшегося такая, какая я есть. Я очень люблю Константина Симонова, его роман «Живые и мертвые», я уже и здесь говорила, и у себя писала. Я очень люблю Виктора Астафьева, я была у него в доме-музее в Овсянке, где он жил и писал в Красноярском крае, и на могиле у него на кладбище была. Для меня это было важно. Когда я оказалась в Красноярске, я попросила, чтобы мы съездили на могилу к Астафьеву, и не только в Овсянку, в его дом, но и на кладбище. Василия Быкова я читала еще со школы, и фильмы по нему «Восхождение Шипитько» – очень сильный фильм. И помню свои детские впечатления еще школьные, что этих писателей нужно и можно будет читать в школе, и не только в школе. Но сама тенденция, сами вот эти заявления, они, конечно, очень примечательные и, на мой взгляд, они отвратительны по своей сути, особенно говорить о том, что то, что писал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», это ложные данные, которые не проверены, не прошли истории, достоверны, недостоверны по историческим параметрам, но это все на совести тех, кто это говорит. Я бы, в общем, и не стала дальше это продолжать, вот этот ряд, в кавычках, аргументов, это, конечно, популистское очень заявление, оно броское. Повторюсь, надеюсь, что этого не случится, потому что военная проза, особенно первых дней войны, я бы еще добавила сюда Юрия Бондарева и Бориса Васильева, книги, которые я тоже очень ценю и люблю, это то, что не то, что запрещать нельзя, это надо тиражировать, да? Как можно чаще говорить об этом и чтобы у школьников была возможность читать эту литературу. Так, вот пошли вопросы. Наташа, добрый день, Арина. Не знаете, почему не показали финал ледникового периода и когда покажут? Вы знаете, почему не показали, знаю, а когда покажут, сама интересуюсь и пока не понимаю, почему. Дело в том, что на орбиты Первый канал уже начал транслировать ледниковый период. Это было 14 января, я сама ждала, даже в своем, опять же, телеграм-канале повесила анонс с фотографиями съемки с ледникового периода. Но пришла трагическая весть, умерла Инна Чурикова в тот день. И Первый канал поменял программу срочно, они сняли ледниковый период с эфирой, на европейскую часть он уже не вышел, и, соответственно, был прерван там, где он шел на орбитах. Показали замечательный фильм Глеба Панфилова «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли, и поэтому финал ледникового периода не показали. Я спрашивала у сотрудников Первого канала из пресс-службы, но пока в анонсах его нет. Я как поклонник, спасибо, видимо, вы это знаете, я как поклонник ледникового периода сама его жду. Ну, плюс тут еще добавилось то, что Роман Костомаров, олимпийский чемпион, прекрасный, талантливый фигурист, очень долго он в тяжелом состоянии в коммунарке находился, у него... как я понимаю, пандемия в какой-то очень сложной форме, но были сообщения, что вроде бы у него состояние стабилизировалось. А Роман, как известно, постоянный участник ледникового периода, в том числе, естественно, и финала. Может быть, еще с этим была связана неопределенность даты. Но я уверена почти, что финал должны показать обязательно. Я в своем телеграм-канале, когда будет названа дата, обязательно ее напишу, потому что сама держу руку на контроле, мы с дочерью смотрим ледниковый период, это то малое, что у меня осталось, если не единственное, что я смотрю по телевизору, и уж, конечно, я финал бы хотела посмотреть. Мне попадались какие-то сообщения о том, как распределялись места на момент показа на европейской части страны ледникового периода финала, но, конечно, любопытно. Ну, просто поскольку я действительно смотрю. Так, Евгений пишет. Арина, здравствуйте, привет из Саранска, привет и вам, в Саранске не была. А что за отмена концерта Гриши Урганта 2 февраля? Неужели что-то такое до сих пор висит на афишах и продаются билеты? Ну, надо пояснить, опять же, тем, кто не знает, что Гриша Ургант – это концерт Ивана Урганта, это его, так скажем, как такой концертный псевдоним, и он, собственно, от имени его и писал, в том числе в соцсетях, об отмене концерта. Я тоже прочитала об этом, вот сегодня у меня утром было это сообщение, я вчера прочитала вечером, по-моему, впервые сообщения появились, и сегодня, но это, видимо, музыкальный его проект Ивана Урганта, это не связано никак с вечерним Ургантом. Отменили, я думаю, что все по той же причине, почему отменили 31 декабря. Вы знаете, наверняка, как минимум, слышали историю про сказку знаменитую «Происшествие в стране мультипульти», которую должны были 31 декабря показать на Кионе. Я вам тут про нее рассказывала как раз месяц назад, но ее не показали, ровно потому, что с 30 на 31 декабря стало известно, что в этой сказке музыкальной еще советских времен, я ее помню практически наизусть, она в 80-х годах вышла в фирме «Мелодия», а по ней вот поставили замечательный спектакль, такой музыкальный, где одним из сопродюсеров, креативным продюсером и музыкальным продюсером и исполнителем роли Карлсона был Иван Ургант, опасный персонаж Карлсон. Вот. И в итоге Кион без объявления официальных причин показ отменил 31 декабря. Несмотря на то, что по всей Москве были билборды световые с этой сказкой «Происшествие в стране мультипульти», уже сказку отменили, а в первых числах января по-прежнему шли анонсы на федеральных телеканалах о том, что смотрите проект на Кион, а на Кионе его не было. Он ушел в YouTube, но потом стали и YouTube зачищать. И все это принималось абсолютно на очень высоком уровне решения, на уровне администрации президента не иначе. Но так мне рассказывали. Иван же не выходит в эфир с вечерним Ургантом на Первом канале, начиная с февраля 2022 года. В общем-то, была понятна и его позиция. И я думаю, это был триггер. Но то, что они его так как-то вот вытащили, как фантик, да, в смысле, как фант из рукава, что вот, а у нас еще Ургант, и он появился на постере, потому что в предшествующих анонсах до 31 декабря Ургант никак не фигурировал. Там играет целая обойма талантливейших, известнейших артистов со своей позицией. Это и Алексей Серебряков, Ксения Рапопорт, Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Виктория Исакова. Ну, то есть просто вот популярнейшие артисты, они играют сказочных персонажей. Наверное, вы кто-то видел еще в первые дни Нового года, этот проект был, и я вешала ссылку на него. Ну вот вы спрашиваете, продавались ли билеты. Но если невинную новогоднюю сказку, на которой выросло несколько поколений детей, я ее слушала в детском возрасте, а мне уж, простите, скоро 50. Вот. И ее снимают, Что там такого, за что ее надо снимать? Несмотря на то, что были потрачены деньги на бюджет этого, на производство фильма. Так вот, по таким же причинам отменяют концерт Гриши Урганта, а это творческий псевдоним Ивана Урганта, под которым он выступает, музыкальный концерт. Ну, чего же мы удивляемся? Это все в ряду нынешних реалий, отмен, запретов, цензур и так далее. Поэтому тут вот я вам пояснила просто довольно подробно, потому что тут все одно с другим увязывается. А Ургант, конечно, человек талантливый, самодостаточный. Он молодец, одним словом. Я желаю, чтобы все-таки концерты у него каким-то образом состоялись и была возможность работы и творческой его реализации. Это очень сложно сейчас, в нынешние времена здесь, в России. Но я желаю, чтобы это было возможным. Потому что ничего противозаконного и, не дай бог, там, не знаю, антироссийского Иван Ургант точно не совершал. Он очень творческий человек. Так, добрый вечер, Арина, Михаил Раскин. Вчера с годовщиной Высоцкого по ТВ было только две стоящих передачи по культуре, фильм Рязанова, и по ОРТ «Я не люблю». Да и Новоганькова «Немного народу». С чем это связано? Ну, я не могу отвечать, во-первых, за весь народ, много его было или немного, и потом, может быть, в тот момент времени, когда вы были, если вы были, Михаил, на Новоганьковском кладбище было немного, это не значит, что потом было не так. По культуре замечательный совершенно, действительно, повторяли цикл, который вел Эльдар Рязанов, его показывали. Он был знаменитый, этот цикл, на телевидении из 4 программ о Высоцком. И спасибо Сергею Шумакову, руководителю телеканала «Культура», что он показывает эти циклы и что он дает возможность тем, кто их не видел, посмотреть, а тем, кто видел когда-то и любил эти программы. Прекрасный совершенно наш режиссер и замечательный рассказчик Эльдар Александрович Рязанов и дает возможность пересмотреть это заново, что-то вспомнить, что-то узнать. На ОРТ там целый блок будет посвященный Владимиру Высоцкому, если я не ошибаюсь, в выходные, видимо, должна быть премия «Своя колея», которую Первый канал неизменно показывает. По-моему, там стоит фильм «Высоцкий», «Спасибо, что живой». Я сейчас просто точно не могу вам сказать по дням, но я помню, что когда я получала анонсы на неделю с юбилеем Высоцкого, там было очень много программ на Первом канале, и вот «Я не люблю» это, видимо, было только именно вчера, потому что день в день. У них же сетка. Я не думаю, что если вы клоните к тому вопросу, что забыт ли Высоцкий, но я думаю, что у каждого это очень личные воспоминания, и у каждого свои воспоминания. Нет, Высоцкий из тех людей, из тех творцов, поэтов, актеров, которые, мне кажется, не будет забыт очень долго. И еще я должна сказать, есть канал, который я вот смотрю фоном, телеканал, и у них есть свой же телеграм-канал тоже, это Мосфильм «Золотая коллекция», у них почти весь день вчера были шли фильмы, посвященные Владимиру, не посвященные Владимиру Высоцкому, а с участием Владимира Высоцкого. Очень разные фильмы, и «Место встречи изменить нельзя», и очень много фильмов. И они писали, у них было несколько постов к юбилею Высоцкого с фильмами, с его ролями. Понятно, что хотелось бы большего, и хотелось бы Муратовой, да? Но, в общем, конечно, сейчас такое время непростое, но то, что они старались напомнить об этом, об этой дате, о юбилее Высоцкого, это безусловно. Я вот вчера пластинки у себя в телеграм-канале повесила, так вот волею судеб, попавшие ко мне недавно от одной слушательницы постоянно «Эхо Москвы» и подписчицы моей Анны Николаевны, если она вдруг меня сейчас слышит, привет ей большой, она сейчас в Израиле, и тоже она, кстати сказать, должна вчера была проводить мероприятие, посвященное Высоцкому, вот она передавала целую коробку книг, и там были буклеты, посвященные Высоцкому, книга Вадима Туманова, вот я об этом написала друга Высоцкого, и три пластинки, одна из которых была у меня в детстве у нас дома, мама покупала ее на Калининском проспекте, тогда еще в магазине фирмы «Мелодия», я ее до дыр заслушивала, вот я, она ее увидела, и мы решили, что мы их оставим на память, хотя у меня сейчас нет проигрывателя, не такого, как раньше, ну, пусть они будут, наверняка и проигрыватель будет, поэтому спасибо, что программы были все-таки, по нынешним временам и это уже немало. Поэтому я не думаю, что... Ну, а что касается Ваганьковского кладбища, ведь можно же ходить не только 25 января на могилу к Высоцкому, можно в любой день прийти и поклониться. И я бываю на Ваганьковском кладбище по своим личным обстоятельствам и вижу всегда, что люди у могилы стоят, потому что она же на входе, ее всегда видно. Так, Арина, почему до закрытия «Эхо» вы не появлялись в данном формате, и чем вы сейчас зарабатываете? Он ли Дэнди? А, хороший вопрос. Во-первых, я была в данном формате до закрытия «Эхо». Он, собственно, появился, и меня пригласили. Это было не сразу, но я была. Как раз из студии «Эхо». А потом, вот, собственно, после закрытия «Эхо» я появляюсь здесь... регулярно, раз в 3 недели, раз в месяц. Так мы примерно договорились с коллегами. Ну, вопрос, чем я зарабатываю, конечно, звучит, на мой взгляд, бестактно, но если так вам интересно. Ну, у меня бывают, во-первых, разовые заработки, ситуативные. Вроде бы, надеюсь, что не... Я выступаю с лекциями, я веду дискуссии, я читаю сценарии, ко мне часто обращаются, поскольку я... Ну, с этим миром связано, с миром, скажем так, сериальной индустрии, и она смежна с телевизионной индустрией по-прежнему. Читаю сценарии, читаю заявки, выступаю, занимаюсь иногда аналитикой, которую меня просят сделать. Ну, вот примерно так, если говорить. Да, вот в прошлом году я, например, делала дайджест, опять же, для одной компании большой, для их сотрудников, у них был внутрикорпоративный сайт, меня просили рекомендовать, какие сериалы можно смотреть. Ну, вот я составляла такие дайджесты со своими рекомендациями, аннотацией сериалов разных лет, и новых, и старых, выходящих в прошлые годы. Про что эти сериалы, какой сюжет, кто снимался, где можно посмотреть. Ну, вот сейчас очень сложно с работой. Официально я нигде не работаю, поскольку их Москвы, как вы справедливо заметили, ну, только я бы сказала, не закрытие, все-таки, а ликвидация, это разный контекст. Вот так я зарабатываю. Далее, Евгений Гетман. На все вопросы начинающиеся, нас могут ли и далее запретить то или того, арестовать, отнять, выгнать, убить, я давно отвечаю, смогут. Ну, вы так отвечаете, да, наверное, смогут. Артур, Арина, добрый день. А насколько... А, простите, Артур меня спрашивает. Арина, добрый день. Несколько раз замечал, что Андрей Малахов пересылает ваши посты в свой телеграм-канал. Как оцениваете его трансформацию ведущего передач про шаманов, предсказывающих победы РФ? Я, кстати, сказать не знала про телеграм-канал Андрея Малахова, но это резонно. Мы говорили как раз об этом на прошлом эфире. Я же публикую рейтинги по-прежнему каждую неделю. Телевизионные, да, которые дает мне компания «Медиаскоп» по Москве и по России, еженедельные. И Андрей Малахов со своими двумя программами «Песни от всей души» и «Привет, Андрей», там не про шаманов. Я так понимаю, что про шаманов это где речь идет о программе «Малахов», которая идет в предпрайм на канале «Россия-1». Я ее вообще не вижу, и в рейтинге она не попадает. Эти программы выходного дня, они регулярно набирают высокие рейтинги весь последний год, даже после 24 февраля, просто какой-то ренессанс у этих двух программ Андрея Малахова. Поэтому, видимо, Андрей, это же для него как бы его такая сатисфакция, что вот он востребованный телеведущий, его смотрит народ. Ну, собственно, его всегда смотрел народ, он один из самых популярных телевизионных ведущих. Я никак не могу прокомментировать, как я оцениваю его трансформацию, потому что я уже стараюсь вообще это никак не комментировать. Но он работает в своем жанре много лет. Он профессиональный человек. Это вопрос его выбора, что он делает, как он ведет, как работает и разговаривает с аудиторией. Я вот случайно краем глаза, как раз опять же, когда не стала Инны Чуриковой, я была дома, и я по всем каналам лихорадочно щелкала и смотрела, и ждала, что кто будет говорить. Я посмотрела какой-то фрагмент программы, вот именно программы Малахов о прощании с Инной Чуриковой. Ну, сам Малахов, в общем, держал профессиональную планку. Чего не могу сказать про корреспондентов этой программы, которые включались с Новодевичьего кладбища и с Храма Христа Спасителя, рассказывая о прощании с гениальной нашей актрисой Инной Михайловной Чуриковой. Поэтому никак я не отношусь к его трансформации, никаких новостей для меня здесь нет. Ну, человек работает в заданном формате. Рейтинги у него высокие у программы, но не у этой, а вот перечисленных мной. А, вот тут нам пишет Миша Зеба, финал покажут 4 февраля. Видите, человек очень информирован, значит. Я, кстати сказать, не обратила внимания, у меня не было информации в анонсах, что 4 февраля. Ну, по логике, да, 4 февраля это точно совершенно суббота, и ледниковый период выходил в субботу. Ну вот, спасибо вам заодно, я буду знать, что 4 февраля. Ну, я когда точно не подтвердят на Первом канале в пресс-службе, что 4 февраля будет ледниковый период, я в своем телеграм-канале напишу об этом, что... Он будет. Так, у нас сейчас уже почти половина часа. Я сейчас должна сделать обязательно один анонс, который, я надеюсь, вы услышите и прислушаетесь к нему, потому что вещь хорошая. Это книга. Книга называется «Первое королевство». Вот она такая красивая книга. Это, вот как анонс звучит, «Легенду о короле Артуре, вожде бритов 5-6 веков, разгромившем завоевателей саксов и создавшем общество рыцарей круглого стола, слышали все. Однако специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, существовал ли исторический прототип Артура. Большинство исследователей считают, что истории, повествовавшие о нем, обязаны своим происхождением деятельности какого-то другого короля и предлагают множество версий. Макс Адамс, это автор книги «Первое королевство», Макс Адамс оставляет за скобками подобные дискуссии и ставит своей целью показать эпоху в целом на историческом материале, а не на основе мифов. Ну и, соответственно, приобрести эту книгу с печатью дилетанта можно на сайте shop.diletant.media. Поэтому, пожалуйста, кого это интересует, интересует история, пожалуйста, «Первое королевство», shop.diletant.media. Это что касается книги, рекламы, которую я вам только что рекомендовала, как и мои коллеги, выступающие на «Живом гвозде». Так, а вот мне тут пишут дальше в ветке. Денис, ледниковый период в программе Первого канала в субботу 4 февраля в 21:35. Значит, уже из сетки стоит. Ну, как интересно. Ну, возможно, я упустила. Хотя, честно скажу, я вообще смотрела анонсы. Ну, спасибо, видите, как не зря придешь на «Живой гвоздь» слуха эхо, чтобы узнать ветки Ютуба от слушателей и зрителей, что вот как раз в 21:35 4 февраля будет финал ледникового периода. У меня есть один вопрос, который я прочитала уже после моего предыдущего эфира, который был месяц назад, от одной, как я понимаю, слушательницы-зрительницы. Ее зовут Светлана Набарова. Простите, если я неверно называю ваше имя, но, по-моему, так. Я прочитала в комментариях уже под самой трансляцией. Вопрос такой. Арина, добрый вечер. Светлана, Екатеринбург. Не смогла прийти в этот раз на вашу встречу в Ельцин-центре. Вот как раз к слову о том, где вы бываете, зарабатываете и так далее. Вот, ну, в том числе я в Екатеринбурге была в начале декабря в Ельцин-центре. Очень обидно мне, пишет Светлана. Светлана, я надеюсь, что будет возможность еще у нас встретиться с вами. Пока есть у меня предложение прилететь в Екатеринбург в апреле. Но я об этом скажу, когда уже будет точно известно. Посмотрели ли вы фильм... Это Светлана спрашивает. Посмотрели ли вы фильм «Плотник»? Может, вы упоминали его? У меня муж не смог досмотреть, ушел. Я досмотрела, конечно. Ваше мнение, Арина, спасибо. Ну, я должна сказать, что, пояснить, что фильм «Плотник» – это режиссер его Авдотья Смирнова. Сценарий к нему написала Авдотья вместе с Мариной Степнова. Она известный писатель и сценарист. Фильм я смотрела даже уже не один раз, а два. так получилось, что я была на премьере в Москве, в «Иллюзионе». Я уже рассказывала здесь, просто, возможно, вы пропустили этот момент. В Екатеринбурге я рассказывала только о сериалах, речи о фильмах не шло. А вот в начале декабря я была в Санкт-Петербурге, и там в отеле «Индиго» у них есть такой дискуссионный формат, и там у них специальный зал. Мы показывали там фильм, и я вела... скажем так, ну, дискуссию, наверное, это громко сказать, обсуждение вместе с прекрасным артистом Геннадием Смирновым. Он играет в этом фильме «Плотник», и он вообще у Дуни Смирновой, я позволю себе Дуню называть, поскольку мы знакомы, Авдотью Смирнову позволю себе назвать Дуней, поскольку мы знакомы. Это было очень хорошее мероприятие. Вы знаете, я осталась сначала полностью, могла бы уже не смотреть, потому что фильм тяжелый, но я осталась в зале и смотрела его второй раз, от и до. А потом у нас еще была на час с лишним дискуссия, а петербургская публика очень взыскательная. И пришли даже мамы, чьи дети физически... в очень сложном состоянии, с ДЦП. Была одна мама с сыном, таким подростком. Они остались на обсуждении, об этом говорили. Очень была, на мой взгляд, эмоционально сильная дискуссия под стать фильму. Поэтому на ваш вопрос про «Плотника», посмотрели ли вы и мое мнение, я считаю, что я писала об этом подробно, там у меня большой пост, если захотите, то можете найти, правда, это далеко было, это, по-моему, осенью, ну, в общем, если задаться целью, то найти в телеграм-канале можно. Я считаю, что это человеческий и кинематографический подвиг Авдотьи Смирновой. Это если коротко. Я не могу согласиться с той критикой, которая попадалась мне от уважаемых коллег, которые пишут о кино профессионально. Я в этом смысле человек просто насмотренный, не более того. Я не вижу там никакого ни популизма, ни слезовыжимательства. Прекрасные работы Анны Рыцаревой, это мое открытие, она играет главную роль. И Сергея Уманова, на которого, безусловно, «Плотник» писался. Собственно, он и есть главный герой, «Плотник» по фамилии Осипов, да, созвучие Иосиф, да, «Плотник». Конечно, можно говорить о библейских мотивах, о прощении, о иконопочитании, о идолопочитании. Там она, героиня, ходит к памятнику Ленина, она из Ульяновска, а мама ее работает в музее, и у нее с детства были вот эти вот такие ритуалы, записочки под памятник Ленину оставлять и попасть, когда она приехала в Москву на консультацию с тяжелобольным неизлечимым ребенком, все-таки попасть в мавзолей Ленина ей хотелось. Это все трактовки. Сделать фильм о том, как семья, два взрослых человека, муж и жена, меняется их мир в связи с тем, что у них неизлечимо заболевает ребенок, как относятся к ним окружающие, их близкие, матери их, да, бабушки, мальчика, какие процедуры приходится преодолевать, просто вот цепочку действий. Понимаете, у нас не было таких фильмов, и вообще их не очень много. Это же тяжелая тема для массового зрителя. Может быть, не случайно ваш муж ушел, я не знаю, по каким причинам он ушел, но вот из зала, когда фильм показывали в Петербурге, зальчик небольшой был, и, собственно, а еще до этого я была в «Иллюзионе», в «Иллюзионе» ушло человека два из зала. Это, на мой взгляд, вообще немного. В Петербурге не ушел никто. Но это тоже не всегда маркер. Мало ли, почему люди уходят. У кого-то обстоятельства домашние изменились, кому-то срочно стало плохо, или кому-то срочно надо выйти. Это тоже не всегда говорит о том, что фильм не понравился. Бывает, что не понравился, поэтому уходит, а бывает, что нет. Но, в общем, я считаю, это сильнейший фильм. И Авдотья показала вот эту трансформацию. А когда я второй раз посмотрела, мне показалось, что это еще сильнее. Не все готовы этот фильм смотреть, это понятно. И я говорила, у меня есть близкая приятельница, мы с ней вместе в одном роддоме рожали детей с разницей 20 минут, наши дети родились, и у нее в семье произошла трагедия, она потеряла сына 3 года назад, он умер от рака, и мы с ней говорили, у нее, слава богу, у них с мужем родилась девочка, и мир, конечно, их изменился, наполнился Светом с рождением ребенка. А мы с ней общались. Я задала ей эти вопросы. Она готова смотреть такой фильм или нет? Для меня самой это было важно понять. И она сказала, что нет. Она пока не готова, но кажется ей, что это очень важно. И темы, которые, вот эти болевые контрапункты, которые Авдотья в этом фильме охватывает, они ей очень близки. Вот мы с ней прямо долго говорили. Она даже уже тоже потом не выдержала, провела свой опрос, такую референтную группу, что называется, ну так, я уж извините, что так говорю. У них, естественно, есть свой чат мам и семей, потерявших детей. И вы знаете, очень сложно еще и семью удержать в такой ситуации. Это же тоже очень известная ситуация, понятная, что когда заболевает тяжело ребенок, не все выдерживают, и семьи рушатся, чаще уходят отцы. А здесь совершенно другой ракурс. Здесь, конечно, на себя берет все отец, вот этот плотник, который, собственно, зарабатывает. Но и мать-то от ребенка, естественно, не отказывается. Просто ее трансформация психологического стресса, который она переживает, он вот так проходит. И сыграно это очень сильно. И никакой, не то что намека на пошлость, на мой взгляд, я про себя только говорю. Я говорю, тут вообще нет никакого даже намека на заигрывание с публикой. У меня есть там какие-то частные, могут быть, какие-то небольшие, может быть, придирки, но и то они с точки зрения каких-то фактологических деталей у меня вызвали вопросы по поводу возраста героини и ее поклонения вот Ленину там, да. Но и то это вообще не играет никакую, это никак не отражается на сути самого фильма и его сюжета. Поэтому, Светлана, очень подробно отвечая на ваш вопрос, мнение у меня о фильме «Плотник» самое что ни на есть превосходное, в превосходной степени, я, собственно, это сформулировала вот этими двумя фразами. Это, на мой взгляд, человеческий и кинематографический подвиг снимать такое кино в не самой, ну, с не самой, не с публикой, которая не всегда готова, мягко говоря, я говорю, не всегда готова воспринимать такие сюжеты. Но вот мой личный опыт обсуждения этого фильма говорит о том, а были люди разного возраста и разного, скажем так, социального статуса, но это всегда видно, все равно люди как-то о себе говорят, и разных взглядов, что тоже важно. Дискуссия была очень эмоциональной в Петербурге. Так, вот здесь пишут, да, это Юля из Минска, наш добрая фея нашего эфира каждого. Она называет адреса телеграм-каналов, уточнение по названиям. Юля, спасибо вам еще раз большое, что вы такая неравнодушная и всегда такая отзывчивая ко всем. Не только к нам, кто работает здесь в эфире, но и к тем, кто задает вопросы. Она пишет, что да, Ксения Рапопорт в роли Шипокляк. Прекрасная Ксения Рапопорт в роли Шипокляк. Здравствуйте. Сейчас по ТВ показывали, как наши звезды веселятся в Дубае. Патриотов, конечно, там не было. Но это вы, видимо, какой-нибудь канал, я не знаю, какой канал вы имеете в виду, НТВ? Ну и что я должна... А это спрашивает, извините, Александр... Александр из Питера. Ну вот как раз. Ну, а что вас удивляет? Политики тоже ездили в Дубай, некоторых потом отстраняют от их должностей. От их должности, которую они занимают. Ну и понятно, что... Подождите. Под ТВ показали, как наши звезды, патриотов, конечно, там не было. А, вы имеете в виду наоборот. Ну, политики, я вам это правильно сказала, политики тоже ездят в Дубай. А что вы удивляетесь? Ну, показали же избирательно, наверное. Кого вы имеете в виду? Наверное, Меладзе, что он был в Дубае. Я думаю, что туда ездят так или иначе очень многие звезды и представители шоу-бизнеса, а вот ПАК-АС, их не знаю уж по какому каналу, это очень избирательная история, как и многое другое. Это, собственно, элемент цепочки пропаганды в ту или иную сторону. Какое время, какая власть, какой режим, тех и показывают. Изменится режим, изменится власть, покажут других, которые ездили в Дубай. Поэтому ничего удивительного. Хорошо, Александр, мы с вами ровесники, вам тоже в апреле будет 50, отлично. Главное, чтобы мы с вами дожили и жили дальше. Так, тут у нас уже между собой общаются, как всегда, люди. Так, Александр Микитинский, правильно? Извините, если я неправильно читаю вашу фамилию. Как вы думаете, если бы Высоцкий жил сегодня и был наш современник, он бы поддержал бы спецоперацию или, как Невзоров, стал бы украинцем? Ой, вот это я вообще никогда не принимаю эти вопросы, не в смысле, то есть вы имеете право, безусловно, их задавать. Кем бы был? Да откуда мы с вами знаем? Это сослагательное наклонение. Я никогда не могу принять историю, когда кого-то поднимают на щит. Вот такой-то бы точно был там, вот Булат Акуджава был бы там, вот Сергей Бодров был бы там, еще какие-нибудь цитаты приведут, которые были вообще сказаны в каком-то отдельном контексте, совершенно по другому поводу. Человека нет в живых, мы не знаем, на чьей бы стороне, с кем бы, как он был, каких взглядов придерживался. Давайте оставим память в покое. Вот был человек, и с этой памятью он и останется. А на какой стороне бы он был, я понятия не имею. Его нет в живых. И проецировать это на кого-то, и проецировать это сейчас на какие-то события и обстоятельства, тем более такие, как в которых мы живем, ну, это, на мой взгляд, совершенно недопустимая вещь для меня. Так, Александр Микитянский, да, все, спасибо, вот тут поправила нас Екатерина. Интересно, у людей жизнь ходить на кладбище. Но вы знаете, на кладбище ходят иногда к родственникам и к близким людям, чтобы их помянуть. А те, кто хотят просто увидеть могилы знаменитых людей, ну, тоже есть такая категория людей, туда целые экскурсии возят. Так, Арина, в чем причина провалов по рейтингам Первого канала, спрашивает меня Илья. Ну, Илья, я не могу сказать, в чем тут причина провалов. Действительно, рейтинги Первого канала, если верить официальным показателям медиаскопа, они упали. Но, значит, такой, возможно, выбор аудитории, что сейчас востребованы не эти программы. Ну, это, я думаю, предмет для разбора как раз там самого Первого канала, они пусть с этим и разбираются. Почему так происходит? Далее Екатерина Андриенко. Я посмотрела фильм один раз, и остался неприятный осадок, не настоящий Высоцкий. Ой, это я не поняла, это вы между собой, видимо, говорите, да. Вот пишет Юлия как раз из Минска. В конце мультипульта мне показалось актуальное. Было, все вместе справимся, если не слушатели помогут. Раз многие... Ну, там вообще на самом деле россыпь разных историй, но сказка-то одинаковая. Это там абсолютный текст тот же, что и был в 80-х годах. Просто некоторые реалии каждый может интерпретировать, какие-то свои приветы в кавычках находить. Это да, это да. Ну, на самом деле, это просто все-таки базово, это музыкальная сказка. Ля-ля-ля, ах, какая она, Арина Родионовна. Ну, я не Родионовна, хотя и Арина Валентиновна, но, в общем, не знаю, какая. Нина Савельева, ура, Арина, давно вас ждала. Спасибо, Нина. Буду, надеюсь, и в феврале. Но пока вот у нас этот шаг сохраняется. Так, Арина... Так, отменяют одно, вот когда вырезают актеров из сериалов 2005 года, сериал «Не родись красивой», вырезали Татьяну Лазареву. Ну, я конкретно, это пишет «Ёж красивый» нам. Я не удивлена совсем, к сожалению. Вырезают и сейчас целые купюры. Я вообще не удивлюсь, если начнут вырезать, упоминать имена тех, кто сейчас либо стал иноагентом, либо еще попал в какую-то немилость власти. К сожалению, это темные реалии темного времени, в котором мы сейчас живем. Ну, я, кстати, не знала, что из сериала «Не родись красивой» вырезали Татьяну Лазареву. Ну, собственно, я и не могу этого знать. Ну, написали, если это так, прискорбно, что тут говорить. Так, опять Константин 995. Арина, 30 января отмечают 100-летие со дня Леонида Гайдая. Как-нибудь планируют отмечать его на ТВ? Конечно, там куча фильмов стоит. Я вот считаю, что это великий режиссер наш Леонид Гайдай. Даже себе сделала заготовку. Я вчера по случаю была на Мосфильме, увидела выставку на Мосфильме, посвященную 100-летию Гайдая. Там хорошие очень фотографии со съемок. Сделала несколько кадров. Потом повешу их в день рождения Гайдая у себя в Телеграме. Во-первых, опять же, Мосфильм «Золотая коллекция» уже вовсю просто, там каких только нет у них в Телеграм-канале и постов, и сетку они рекламируют, и опросы, какие фильмы Гайдая вы любите. На Первом канале будет документальный фильм, на канале «Культура» будет очень много программ, посвященных столетию Гайдая, на канале «Россия». Но это из того, что я просто видела, конечно. А это курица, несущая золотые яйца. Фильмы Леонида Гайдая одни из самых рейтинговых на протяжении десятилетий. «Один Иван Васильевич меняет профессию» 31 декабря принес двум госканалам за эти годы неимоверные рейтинги. Неимоверные. Я вот хочу поднять справку, посмотреть, какой был максимальный рейтинг и доля у фильма «Иван Васильевич меняет профессию», потому что именно он у Гайдая лидер до сих пор по интересу к нему аудитории телевизионной. «Бриллиантовая рука», конечно, тоже, но «Иван Васильевич меняет профессию», который я лично очень люблю, он лидер. Поэтому к столетию Леонида Гайдая совершенно точно будет большое количество программ, но по нынешним меркам из того, что я видела в анонсах. Вот я даже себе скопировала фильм, который будет на Первом канале. Они просто иногда показывают не день в день, когда, потому что это же будет понедельник, а в выходные, которые потом идут. Да, такое будет. И, конечно, канал «Культура», ну, никак не останется в стороне. Так, Арина телеобозреватель, работала на «Эхе». Ну, такой сейчас уже очень условный телеобозреватель, конечно, потому что я телевизор именно в том объеме, как я смотрела, когда это мне было нужно по работе, не смотрю и имею, слава богу, такую привилегию. Новости практически вообще не вижу весь этот год. И слава богу. Так, рассерженный горожанин пишет. Здравствуйте, Арина. Вопрос про положительное влияние изучения истории и литературы. Ведь миллионы участвующих и поддерживающих СВО изучали Толстого, Достоевского и про блокаду Ленинграда, Артур. Это очень долгий и серьезный вопрос, Артур. Положительное вот здесь у вас написано в кавычках. Люди все разные. Вот я сейчас ехала на эфир, и у нас с таксистом такая сложилась дискуссия, напряженная, будем так говорить, который считал, что это даже может сделать маленький ребенок. Я говорю, ну это вы так считаете, а люди-то ведь все разные, понимаете? И эти разные люди читали Толстого, Достоевского, Астафьева, Симонова, Солженицына, Бродского, массу авторов, да, я с вами согласна, и это не мешает им принимать какие-то отвратительные решения, которые ведут к гибели и уничтожению людей мирных. Это правда. Ну, это в этом трагедия и не только нынешнего времени, это вообще трагедия, что очень часто решения об истреблении людей, о войнах принимали люди образованные, читавшие мировую литературу и слушавшие великую музыку. И, собственно, сами творцы, писатели, музыканты, художники часто придерживались не лучших, прямо скажем, политических взглядов и часто участвовали в войнах и тоже даже убивали людей. Такое тоже есть, такие тоже примеры есть. Но, понимаете, это не отменяет того, что, я сейчас позволю себе сформулировать и сказать, от того, что люди, принимающие решения о войнах, те, которые... Ну, будем так говорить, принимают решения, которые ведут к гибели людей, мирного населения в разные эпохи, в разные времена, и в нынешнюю, и сейчас, и давно. Это не значит, что не надо читать в школе, например, учась в школе Виктора Астафьева. Это не значит, что не надо читать «Проклятые и убитые», роман Гроссмана «Жизнь и судьба», роман Симонова «Живые и мертвые». Понимаете, это есть книги, которые, что называется, уже проверены временем, судьбой и опытом. Есть прекрасный спектакль в театре Льва Додина «Жизнь и судьба». Можно его тоже посмотреть, он идет в Санкт-Петербурге. Эти книги надо читать. Это мое глубокое убеждение. Если дети нынешнего поколения будут читать эту книгу, например, я говорю сейчас про «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, если они прочитают Виктора Астафьева, его воспоминания, его дневники, если они будут читать Василия Быкова, Константина Симонова, как я уже сказала, Бориса Васильева, и «Зори здесь тихие», в списках не значился, и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева. Я не думаю, что эти люди станут от прочитанных книг хуже. Они, конечно, уже сформировались со своим мировоззрением, и книги, возможно, не смогут их изменить, а вдруг и изменят. Понимаете, от того, что я взрослый состоявшийся человек со своей позицией приехала прошлым летом в Волгоград на Мамаев курган и была потрясена этим монументом, этим комплексом, это же не говорит о том, что я поддерживаю агрессию и уничтожение и поддерживаю то, что нельзя нормальному человеку поддерживать. Понимаете? Гибель людей безвинных, и все эти актуальные повестки, так называемые, понимаете? Это разные вещи. Это про одно, а это про другое. И одно не отменяет другого. Я не могу пока об этом рассказывать, но придет время, расскажу. Замечательный совершенно снимает фильм Андрей Сергеевич Смирнов «За нас с вами». Он уже готов. И я надеюсь, дойдет до зрителей. Понимаете, тема войны, та самая Великой Отечественной войны, она очень важна в нашей памяти. Ее нельзя смешивать. И, конечно, ее очень часто эксплуатируют, передергивают, перевирают, поднимают на щит и делают из нее какой-то элемент пропаганды. Я не про это. Понимаете? Поэтому вы очень вопрос сложный задали и про Толстого, и про Достоевского. Но это же не отменяет, что эти книги нельзя читать. Их надо читать, на мой взгляд. Я должна сделать анонс, у нас идет эфир к концу. То, что будет уже после меня в прямом эфире и по Зуму. Значит, на канале «Дилетант» 18.05, программа «Не так». Тема «Когда ты волк?» Суд над подростком Жаном Гринье, обвиняемым в том, что он оборотень. Это событие Франции, 1603 год. Анонс. Индивидуальное сумасшествие. Дело обычное, кстати говоря. Но история человечества знает немало случаев массового помешательства. Очень актуально, кстати. О том, почему в Европе позднего средневековья и раннего нового времени широко распространяется вера вервольфов. На примере знаменитого в свое время судебного процесса, разбираются Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов. Оба будут в студии. Я, пользуюсь случаем, хочу еще раз поблагодарить своего коллегу Сергея Бунтмана за такие лестные слова о себе и о своем телеграм-канале. Он рекламировал меня в предыдущем эфире со Станиславом Белковским. Ну, мне приятно, чего уж там говорить. Доброе слово всегда, как говорила героиня Инны Чуриковой в замечательном фильме, доброе слово и кошке приятно. Так, в 19.05 «Особое мнение», это уже канал «Живой гвоздь», по Зуму Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», ведущая будет Лиза Аникина, она по Зуму. В 21.05 «Пастуховские четверги», по Скайпу Владимир Пастухов, научный сотрудник, ну и политолог, все, конечно, мы его знаем, те, кто слушает, и «Живой гвоздь», и читает его телеграм-канал, ведущий по Скайпу Алексей Венедиктов. Ну, Алексей Венедиктов не нуждается в представлении, но вот здесь... Отмечено, что надо говорить, что власти РФ считают иностранным агентом, а ФБК – разжигателем войны, но это предыдущий эфир. Да, вот ведь какие времена. Значит, в 22 программа «Один» с Дмитрием Быковым, тоже он признан властями РФ иностранным агентом. Рубрика «Урок литературы», тема «Александр Твардовский». Ну вот как раз очень в продолжении темы про Александра Твардовского и про Василия Теркина, и про его общественную роль. Я думаю, что Быков вам очень интересно и подробно об этом говорит. Не бывает мир не черно-белый, и не все выходят в этих пресловутых белых пальто, но затертый штамп, но тем не менее. В данном случае все не так сложно. Так, в Ютубе смотрел экскурсию по Ваганьковскому кладбищу. Так, больше всего цветов. Так, в Сонке «Золотая ручка», но это уже тут идет ремарки. Арина, привет из Екатеринбурга. Спасибо за рекомендации. Галина Родичева, да, пожалуйста. Правда, у нас пока особенных не было в этот раз рекомендаций. Илта спрашивает: «Здравствуйте, Арина, вы случайно не знаете, где можно посмотреть «Капитан Волконогов бежал»? Нигде не получается найти». Хороший вопрос, его можно было бы посмотреть в Эстонии, если бы была возможность туда попасть. Если вы каким-то образом, или в Греции, он там в прокате. Недавно он вышел в Норвегии, на одном из фестивалей его показывали. К сожалению, у этого замечательного фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» нет прокатного, то есть у него есть прокатное удостоверение, у него нет проката, он по сути запрещен. Он был показан в Венеции на международном кинофестивале, был показан на Кинотавре, и несколько спецпоказов было в Москве. Вот мне повезло, я на один из них попала в кинотеатр художественный, а сейчас он идет только за границей. Вот он, я знаю, многие у кого есть виза, есть возможность проехать, ездили в Таллин, он вышел там в прокате, вот он вышел в Греции в прокате, повторюсь, вот он был на фестивале, в кинофестивале в Норвегии, три показа было, у меня там были просто знакомые, полный зал, все билеты раскуплены, его нет нигде на платформах и нет никаких ссылок, ко мне очень многие знакомые мои обращались, думая, что может мало ли вдруг у меня есть, нет, к сожалению, нет, я надеюсь, что все-таки что-то изменится и в судьбе этого фильма, и он дойдет до зрителей здесь в России в широком прокате. Так, по мне, если делать фильм о Высоцком, то пусть бы там был не актер. Так, но это вы ремарки между собой, конечно, всегда важно обсудить. Так, Марат Мустафин, Арина, увидели ужасную маску на Безруковой в постере Высоцкий. Спасибо, что живой и не решился смотреть. Стоит посмотреть, как вам фильм? Ну, если вы меня спрашиваете, я бы посмотрела фильм, порекомендовала вам. Мы смотрели его в кинотеатре на большом экране. Ну, насчет ужасной маски, да, это сложно, но фильм просто посмотреть как фильм, чтобы иметь представление, вот если вы спрашиваете меня, я вам сказала, я бы посмотрела, потому что в нем есть какие-то такие, на заметку, что называется, эмоции, которые можно смотреть, любопытно смотреть. Ну вот второй раз я бы его пересматривать не стала, а первый раз смотрела с любопытством, с интересом, ну почему нет? Так, как вам понравился «Аватар»? По мне, так местами слишком медленно и слишком много боевых действий. Такое впечатление, что в Бахмуте побывал. Господи, у вас и ассоциации. Я писала, опять же, в Телеграме в своем. Я его посмотрела в Алмате, была в Алматы, в Казахстане в начале января на каникулах с семьей. И мне повезло, в Казахстане он идет абсолютно легально, на русском языке. Я смотрела в центре Алматы в полном зале. Ходила одна, потому что семья моя не смотрела первые «Аватары». Я очень хотела, я же даже вам тогда сетовала, жалась, говорю, ой, как бы хотелось посмотреть «Аватар». Я его посмотрела. На третий «Аватар», если он будет, я не пойду. А этот рада, что посмотрела. Это, безусловно, Кэмерон молодец с точки зрения технологий, постановки и всего. Но той эмоции и того сюжета, который был в первом «Аватаре», конечно, я не получила. Я написала о своих эмоциях. Там есть замечательная фраза в этом фильме, в самом начале, от лица главного героя. «У счастья есть только одна беда». Я сейчас не дословно, но по мысли близко к тексту. «У счастья есть только одна беда. Оно внезапно разрушается, заканчивается». Собственно, с этого начинается беда этих героев. Они перелетают из своей деревни Пандоры в мир воды. Все шикарно снято. Там есть «Привет Титанику», «Привет Терминатору» от Кэмерона. Фильм идет почти 3 с чем-то часа. Но его стоит посмотреть именно, знаете, вот как реалия времени, что это есть. И он опять побил все рекорды, и все три фильма Камерона самые кассовые фильмы в истории мирового кино. И в этом смысле он, конечно, заслуживает уважения. А я рада, что все три фильма я смотрела легально. Я не понимаю, как можно показывать нелегально в кинотеатре фильм, если он лишен таких, в смысле, если компания лишила страну таких возможностей. Но вот, мне, видите, повезло, я посмотрела его в Казахстане. «Титаник» и первый «Аватар» я смотрела в Москве. Но я надеюсь, что опять же здесь именно времена изменятся. Арина, добрый вечер. У нас заканчивается эфир, но я сейчас читаю. Смотрите ли вы сериал «Территория»? Как ваше мнение? Было бы интересно узнать. Нет, я не смотрю сериал «Территория». Я смотрела первый сезон «Начало». Это совсем не мой формат. Я не люблю ни мистику, ни фантастику, за редким исключением. Поэтому я знаю, что вышел второй сезон, но я не смотрю. Из рекомендаций, раз уж вы про них сказали, я с большим удовольствием и вам рекомендую, вот здесь абсолютно, сериал «Фандорин Азазель» была скептически настроена, уже вышла сегодня вторая серия на Кинопоиске. Мне кажется, он настолько изобретательно, изящно и смело, талантливо пока снят. Если изменится мое мнение, я скажу об этом. В нем 6 серий, вышло 2. Каждую неделю он выходит сейчас. Я вам его очень рекомендую. Женская аудитория, если вы вдруг смотрели, «Тест на беременность», 4-й сезон, он все-таки заключительный, я вчера досмотрела его, у меня такая была возможность, тоже рекомендую. И не пропустите сериал «Фишер». Это, конечно, будет требовать выдержки от вас, это триллер, он выйдет на платформе «Море ТВ», его автор идеи Сергей Кальварский и Наталья Капустина, режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, и там отличная роль у Ивана Янковского. Вот этот триллер про маньяка Фишера, это на реальных событиях 80-х годов основано, вот его рекомендую. Давайте через месяц, извините, что не на все вопросы успела ответить, всего вам доброго и спасибо вам за внимание.